Дия Сёмина. Серия «Современный любовный роман». Книга пятая. «Ты изменил мою жизнь. Счастье до востребования». Глава первая. В Питере идет снег. Это фантастически красиво и одновременно грустно. Совсем скоро наступит череда праздников, которые я люблю с детства. Но до них еще нужно дожить. Закупить подарки, может быть, договориться с друзьями и уехать из города в романтическое место на каникулы. Снег разбудил во мне романтика. Почему-то очень захотелось вернуть в нашу жизнь счастье. Мы закрутились с Ваней. Закрутились так, что кроме рутины и ежедневной одинокой дороги на работу ничего не осталось. Муж уже четвертый день ночует в квартире родителей на Московском проспекте. Обидно. Очень обидно. Мы вроде семья, но какая-то гостевая. Он со своим стремлением стать топ-менеджером забыл обо всем. Вообще обо всем. Коллектив в офисе для него важнее меня. Разговор о ребенке уже не начинаю, чтобы не провоцировать неприятные размолвки. Мне кажется, что он решил сделать карьеру, выйти на зарплату в 300 тысяч и больше, а потом ребенка купить, желательно сразу взрослого. Вчера вечером после работы набрала номер Вани, и когда я задала важный вопрос, он сделал вид, что связь оборвалась. «Рита, я зашиваюсь. Не могу тратить час на дорогу домой. Прости, малыш, сегодня снова без меня. Не скучай. Скоро закончится череда совещаний, и я весь твой». «Ваня, ну сколько можно? Мы же семья. Я скучаю по тебе. Подумай, может быть, снять квартиру ближе к твоему офису или купить? Ой, прости, ну вот не сейчас, хорошо? Не грей мою голову еще и этим. Правда. Устал. Я к родителям-то приезжаю поздно вечером. Может быть, и завтра тоже. Ты меня любишь?»
«Аппарат вне зоны действия сети»,
— ответил робот холодным голосом. Худший ответ на этот вопрос. Худший. С этим настроением я вернулась домой. Вместо ужина взяла упаковку ванильного мороженого, насыпала туда тертых орешков и выдавила шоколадную пасту. Села на диван, начала смотреть сериал и заедать обиду. Просто чтобы забыться и не думать о том, что, кажется, наш брак трещит по швам. Да уже и не кажется. Это факт. И осталось смириться только мне, принять и сделать выводы. Только вот причину этой резкой перемены в муже я так и не знаю. Не вижу. Не понимаю. Или специально не замечаю. Боюсь узнать правду. А сегодня я снова спешу на работу. И самое неприятное, что от мужа не дождалась звонка даже утром. А это совершенно на него не похоже. Или он боится моих неудобных вопросов и предложений. Лучше не вспоминать больную тему. Хватит мокрого снега на ресницах. Но я уже не впадаю в отчаяние. Нет. Теперь я просто злюсь на него. Раннее утро. Спешу в банк из моего современного спального района в центр. Автобус, метро, пересадка и снова метро. 5 минут пешком, и я в сияющем офисе. Немного опаздываю. Там, где обычно иду шагом, сегодня почти бегу. Если бы муж ночевал дома, то отвез бы меня до метро на машине. Вздыхаю. В потоке людей на станцию метро слух зацепился за разговор какой-то девушки. И когда я поняла суть, в моем сердце образовалась трещина. Это, конечно, метафора. Но подозрения появились, и я поняла причину, на которую упорно закрывала глаза. «Лиля, не будь дурой! Он тебе изменяет! Все за твоей спиной об этом знают, и только я говорю честно, как подруга. Его уже видели с этой девкой. Тебе фотки показать? Сама спроси, если мне не веришь». «Нет, я тебе не завидую. А говорю правду, чтобы ты не была дурой». Девушка еще что-то говорила и говорила, а я вдруг поняла, что это она ко мне обращается. Мой муж изменяет. Все об этом догадываются. И только я все еще хожу в розовых очках, как дура. Я кое-как дождалась конца рабочего дня и поехала не домой, а к родителям мужа. Мы же жили первые полгода у них. Вот и сегодня я останусь ночевать с моим Ваней.
«Рита?
Добрый вечер. Я решила вас навестить. Обнимаю свекровь, целую в щеку. Она ошарашенно смотрит на меня, не понимая, что происходит. «А Ваня где?» Она задала вопрос, и у меня все похолодело внутри. «Разве он не сказал, что у нас в подъезде покрасили и краской воняет? Мы хотели переночевать у вас сегодня». Сама не знаю почему, но я начала обманывать. Не хотелось загонять ситуацию в тупик. Все еще надеюсь, что это недоразумение. Но свекровь не оставила мне шанса. «Мы с прошлой недели его не видели. Он не предупредил. Господи, я и ужин только на нас с отцом приготовила. Марина временно на квартире живет, так что мы одни». Она говорит и говорит, а я уже не слышу. Ваня пятые сутки где-то ночует и всем врет. «Извините, я тогда тоже пойду, переночую у Оли. Неудобно получилось». Разворачиваюсь и ухожу. Что она кричит вслед, я не слышу. Слезы душат. Так обидно, противно, и я не понимаю, как жить дальше. Набираю номер мужа. Я имею право знать правду. «Привет, ты на работе?» Пытаюсь говорить максимально спокойным голосом. «Уже нет, еду в пробке. Что-то случилось?» «Да, похоже, что случилось. Я у твоих родителей, и ты не ночевал у них эти дни. Совсем меня за дуру держишь? Можно же хоть немного уважения проявить. Если не любишь, то лучше честно признаться и уйти как мужчине, а не болтаться. Я приеду домой сегодня». И снова. Мне уже все равно, приедет или нет. Я не хочу его видеть. Просто не хочу. Через час он с виноватым видом сидит за столом и говорит такие слова, что мне хочется его чем-нибудь ударить. Потому что это мерзко. «Рита, я тебя люблю, но я совершил ошибку, и эта ошибка мне дорого обошлась».
«Ошибку?»
«Да, переспал с коллегой. Развод для меня сейчас равен катастрофе. Я не знаю, как быть».
«Нет, ты не переспал. Ты продолжаешь с ней спать. И со мной, потому что я влюбленная идиотка. Так?» «Ваня, я так просила быть честной со мной. Но влюбился. Мог бы сказать, собрать свои вещи и свалить в туман. Твоя карьера не стоит моих страданий, понимаешь? Не стоит. Ты убиваешь меня». Начала говорить спокойно. Но под конец эмоции захлестнули, слезы, и теперь я еле сдерживаю, чтобы не закричать. «Я ее не люблю». «Приплыли. Уйди. Пожалуйста, уйди. Меня бесит твоя ложь».
Он ничего не отрицал. Просто встал и начал собирать свои вещи. Не все, а только то, что вошло в две сумки. «Спасибо, что не устраиваешь скандал».
«А ты ждал скандала? В культурной столице напиваются с горя, иногда топятся в фонтанке, но не скандалят».
«Надеюсь, что у тебя до фонтанки не дойдет. Я перееду к родителям, не к ней. Просто хочу понять, что чувствую».
Он говорит это таким голосом, словно это ему сейчас нанесли рану в сердце, и я должна его пожалеть.
У меня спазм в животе, но не хочу при нем показывать боль, прикусываю щеку зубами. Держусь из последних сил. Но как только дверь за ним захлопнулась, я опустилась на колени и завыла. От боли, обиды и унижения. Несколько дней, как в тумане. На работе все считали своим долгом сделать мне комплимент, что я почернела. Или «Рита, на тебе лица нет?» «Конечно». Накануне праздников остаться одной с перспективой развода. Выходные пролетели как один день. Понедельник отвлеклась на работе, а во вторник случилось чудо. В банк приехал курьер и привез мне букет и открытку с приглашением на свидание в ресторан. Муж попросил прощения. И решил дать нам шанс? Но в этот момент я вдруг почувствовала такую злость на Ивана. Потому что не могу простить предательство. Не могу. Бог с ней, с изменой. Но он же почти год гулял, пока я страдала в одиночестве. Сопоставила факты. Вспомнила его исчезновение на несколько дней весной, летом и оправдание командировками.
Почти год у него был на принятие решения. И вот только сейчас он решился? Ненавижу. Порвала открытку и выбросила. Но Иван как почувствовал. Позвонил сам. «Рита, нам надо поговорить. Очень прошу, дай мне шанс объясниться. Буду ждать тебя в ресторане».
«Я приеду, но не уверена, что смогу тебя простить».
«Рита, я тебя люблю».
И снова его телефон вне зоны действия сети.
А через 2 часа я узнала, почему. Глава 2. Около 2 недель спустя.
«Коля, сядь на место! Не бегай по кафе! Я сейчас подойду!»
Молодой симпатичный парень строгим голосом крикнул от барной стойки своей даме. Маленькой рыжеволосой девочке с заячьими ушками на голове. Она увлеклась исследованием пространства и, похоже, потеряла свой столик. Все посетители долгим и непонимающим взглядом смотрели на парня и девочку. «Почему Коля?» У меня тоже возник этот вопрос. Я улыбнулась, точнее, кисло скривила свои плотно сжатые губы в некое подобие улыбки. 2 неделю не могу себе позволить улыбаться. Но странное имя милой девчушки взломало броню моего горя. Неожиданно для себя улыбаюсь зайчику. Она увидела свой серебристый пуховик и обрадовалась, что нашла место недалеко от меня.
«Привет, меня зовут Николь. А это мой дядя Ромка. Он из вредности меня так зовет, когда я веду себя не так, как ему хочется».
Девчушка выбрала меня для разъяснения замысловатой педагогической уловки молодого дяди. «Очень приятно. Редкое имя. Красивое».
«Не такое и редкое. Я хожу на подготовительные курсы к школе, и у нас в группе есть еще одна Ника — Николь. Это мода, понимаешь? Мамы рожают девочек. Потом все слышат это имя по телевизору, и оно им кажется красивым».
Рассуждения девочки мне показались слишком взрослыми. Она сидела за соседним столиком. В этот момент к нам подошел мужчина представительного и очень наглого вида, неприятный. Полный бюргер с такой же дамой. Командным голосом приказал нам сгруппироваться за одним столиком, потому что кафе переполнено, а мы тут расселись за 2 столами и ведем светские беседы. Николь хотела возразить, но подбежал Рома, и дело грозило перерасти в перепалку. Я решила вмешаться.
«Роман и Николь, присаживайтесь ко мне. Тут еще 3 места. Я скоро ухожу. Мой столик значительно лучше вашего. Я люблю сидеть у окна».
Николь 2 раза просить не пришлось. Она сгребла свою серебристую курточку и уселась в кресло напротив меня. Рома улыбнулся и поставил на наш столик сок, кофе и восхитительные пирожные.
«Спасибо вам. Не хотелось при Коле выяснять отношения».
«Не люблю таких наглых»,
— Рома специально громко сказал, чтобы дама, усевшаяся на их бывшее место в проходе, услышала.
«Да без проблем. Николь очень милая, мне приятно. Сейчас придет моя родственница, я отдам сумку и оставлю столик в вашем распоряжении».
«Хочу угостить вас кофе. Можно?»
Рома снова улыбнулся. «Он такой милый. Явно моложе меня, но всего на 1 или 2. Темненький, а глаза светлые. Такая же открытая улыбка, как у Николь. И ямочки на щеках. У него, наверное, поклонниц, полк. Вот и ходит с племянницей, чтобы не знакомиться лишний раз».
Только я хотела согласиться, как вспомнила, что мне сейчас совсем не кстати и соседи по столику, и кофе в подарок. «Ой, простите, нет, не хочу. Я жду родственницу, она придет с минуты на минуту».
«Неудобно, что мы жуем, а вы просто сидите», — улыбнулся Роман.
«Я уже выпила и съела. Не обращайте на меня внимания, отдыхайте. Мне теперь неудобно». Я решила набрать номер Марины и выйти к ней навстречу. Не хотелось, чтобы она меня видела в такой приятной компании. Марина всегда отличалась безмерной нравственностью, а теперь и подавно. Только я набрала ей, как Марина мне ответила: «Уже бегу рядом!» и сбросила. «Ну вот и все. Мне пора. Приятного вечера».
«А вы не сказали, как вас зовут?»
Надо было видеть хитрую улыбочку Николь. Хотелось ее затискать и зацеловать в этот момент.
«Рита,
Меня зовут Рита. До свидания».
Я встала, взяла большую сумку с вещами Ивана, спрятанную в углу за столиком, и поспешно вышла из кафе. На улице холодно после кафе. Январская рождественская погода и атмосфера взбодрили меня. Город сияет, люди спешат. Прохладный воздух заставил поспешно натянуть шапку, тоже завязать шарф и принять скорбный вид. С соседями по столику я вдруг на несколько минут оттаяла, почувствовала себя живой. А это не понравится Марине. Меня тут же пару раз толкнули случайные прохожие, в центре не протолкнуться, но я уже вижу сестру моего погибшего мужа. На Марину больно смотреть. Мы раньше были очень близки. Потом у нее начались семейные дрязги, а позже и наша хрупкая идиллия затрещала по швам. Иван не признавался ни мне, ни родне, и я решила не углублять трещины в хрупких отношениях. Как сказала моя опытная знакомая, мужик в 30 лет — еще мальчик. Он перебесится и, скорее всего, вернется к тебе. Но при условии, что ты не сожжёшь ему мосты. Мои воспоминания прервала Марина.
«А что не в кафе? Привет, дорогая. Давно ждешь? Замерзла?»
Она спешно вывалила на меня список вопросов, на которые можно не отвечать. «Привет. Там полно счастливых людей. Не могу пока смотреть на чужое счастье». Ответила я первое, что пришло в голову. Марина смотрела мимо меня на большое окно, за которым нам улыбалась веселая мордашка Николь. Я повернулась и улыбнулась им. Николь помахала мне рукой, Рома присоединился и очень весело улыбнулся нам.
«Ты их знаешь? Твои друзья?»
Голос Марины окрасился металлическим звоном. Она слишком хорошо знает весь круг моих знакомых, а тут такой красивый парень с ребенком смотрит на меня и улыбается. А я же мужа похоронила. Мне улыбаться нельзя.
Да нет.
Просто уступила им свой столик в переполненном кафе.
Вот сумка с теми памятными вещами, Ваня, что ты просила. Сумка тяжелая. Донесешь?
Я отдала сумку мужа. Там фотоальбомы, грамоты, его спортивные награды, дипломы, личные вещи, какие он любил, сувениры из детства. Родственники решили, что в моей квартире таким вещам не место. А может, они больше меня знали о личной жизни сына и брата и решили, что мы перед трагедией уже находились на грани развода. Ну что ж, они почти угадали. За пару часов до его гибели я очень злилась на мужа. Очень. После признания в предательстве он прислал красивый букет роз и записку с одним словом «Прости». А ниже адрес ресторана и время, когда он меня ждет на свидание. Что это? Желание вернуть меня? Или страх, что развод негативно скажется на его карьере? Хотел попросить отсрочку. После его «я тебя люблю». В ресторане я сидела час, а может и больше. Потом на мой телефон пришло странное СМС. Вани нет. Я не поняла, что это за шутки. Позже позвонила Марина и сообщила, захлебываясь слезами, что ее брат и мой муж разбился на трассе 2 часа назад, сразу после того, как позвонил мне. Тот момент неожиданно стер из моей памяти все плохое. Я не понимаю, что случилось, но я как снова влюбилась в Ваню. Не могла принять трагедию. Просто не могла. Он же такой красивый, молодой, успешный. И такая глупая смерть. Нет, это просто сон, кошмар, который закончится. Но это состояние первых дней. Больше я ничего не помню. Все как в тумане. Разговоры, кремация и эта встреча сегодня. Только Николь, яркая вспышка, на мгновение вернула меня в жизнь. Я увидела людей вокруг, кафе, себя в отражении витрины. И теперь Марину. Он тогда ехал на свидание ко мне. Что бы вы ни думали, но он хотел вернуться ко мне. Понимаешь? Вдруг громко сказала я. Так ты ничего не знаешь? Марина уронила сумку и не стала ее поднимать. Та брякнула кубками, медалями, сувенирами Ивана и затихла неподвижно. Почему-то я смотрела на эту дорожную сумку, как на живое существо. Марина взяла меня за руку. Он сделал ребенка другой девушке и ехал просить у тебя развод.